Помню, как сейчас святого отца Иоанна. Вот он сидит в кресле на крытом балконе дачи Соболевых. Все ждут обеда. Малышей выпроводили в другие комнаты, но меня так и тянет, так и влечет к этому ласковому русоволосому батюшке со светлыми-пресветлыми голубыми глазами. Я тихонько пробираюсь на балкон, подхожу к святому, прислоняюсь к ручке кресла. Батюшка говорит о чем-то взрослом. Я не понимаю его слов. Святой не дал взрослым меня отстранить, но с любовью обнял и прижал к себе. О, как мне было хорошо! Я никак не могла на него наглядеться. Он был светлый, светлый, словно ангел. И вот сейчас, когда я пишу эти строки, я как живого вижу и чувствую святого батюшку. Вижу его сердечными глазами, не на портретах его, не на его иконном изображении. Нельзя передать той благодати, которая исходила от великого праведника. Бесконечная, безграничная доброта. Отдал всего себя на служение Богу и людям. Когда я уже стала ходить в гимназию, мы жили на Бассейной улице, прямо напротив Иоанновской женской обители, которую устроил святой отец Иоанн. Мы ходили туда в церковь. Неизгладимое впечатление осталось у меня от дивных великопостных служб, чудесное пение и чтение монахинь. Из окон нашей квартиры можно было наблюдать, с какой любовью встречали люди святого батюшку, когда он должен был посетить Иоанновскую обитель. Наша улица до Знаменской была запружена народом. Лошадей выпрягали из кареты угодника Божия, и люди сами ее везли. Вот как безгранично было преклонение народа перед великим светильником Святой Руси. Святой отец Иоанн был необычайно милосерден. Многие-многие тысячи рублей раздавал он бедным. Праведник помогал неимущим, и Господь давал ему через добрых людей большие деньги для его добрых дел, для построения церквей, монастырей. О щедрости святого написал бывший его ученик, а впоследствии полковник Тимофеев. После обедни, которую отслужил отец Иоанн в Андреевском соборе, на моих глазах произошел такой случай. Подходим ко кресту. В это время случается какая-то заминка впереди, и я вижу, что отец Иоанн наклонился и с кем-то разговаривает. Оказывается, к нему подошла девочка лет 8-10 с ребенком на руках, а около нее еще двое-трое детей. Эта девочка обратилась к отцу Иоанну с просьбой отслужить панихиду по только что в тот самый день скончавшейся матери этих детей и просила помочь ей похоронить умершую. Отец их тоже недавно умер. Батюшка вынул из кармана конверт и, подавая девочке, сказал: «Вот тебе на похороны, я приду отслужить панихиду и провожу твою мать на кладбище». В это время раздался довольно громкий голос какой-то женщины: «Батюшка, да ведь в конверте 200 рублей!» Отец Иоанн посмотрел в сторону, говоривший, и тихо сказал: «Эти деньги даны мне, и я могу ими распоряжаться по своему усмотрению. Сколько там было, я не знаю. Значит, такова воля Господня. И таких случаев было множество. Нежно, трогательно любил детей святой отец Иоанн. Особенно жалел больных ребяток. В своем дневнике святой батюшка пишет, как он молился о болящих малютках, о Павле и Ольге, 9 раз навещал их, просил Господа исцелить страждущих детей. На 9-й раз приходит Павел и Ольга, совершенно здоровы и веселы. Нельзя перечислить, скольких деток исцелил святой батюшка. Многие чудеса его, конечно, не записаны. Можно было бы написать большую книгу об исцелении маленьких, так горячо любимых святым отцом Иоанном. Слава о великом чудотворце прошла по всей широкой необозримой матушке России и перешла за ее границы и на запад, и на восток. Стал святой получать много писем из стран Западной Европы с просьбами об исцелении болящих. Особенно трогательно письма детей с просьбой исцелить их болящих матерей. Один шведский мальчик просил отца Иоанна помолиться об исцелении его больной мамы, которая ему дороже всего на свете. Другой 9-летний мальчик, тоже из Швеции, писал: «Я через газеты слышал, что вы умеете лечить больных молитвой. А потому прошу помочь маме, потому что она заболела. Нам очень скучно одним дома. Маму увезли в госпиталь, у нее умопомешательство». Однажды в Киеве посетил он лазарет. Ему указали на девочку, страдавшую тяжелым тифом, который осложнился большим нарывом за ухом. Дитя страдало неизреченно. Девочке вскрыли нарыв. Святой батюшка, полный любви и сострадания к больной малютке, быстро подошел к ее кроватке, встал на колени, припал к лицу ребенка и стал осыпать ее поцелуями, как самый нежный, любящий отец, как мать родимая. Святой говорил малютке: «Милое дитя, тебе не больно, страдалица ты моя». Все, находившиеся в палате, замолчали. Наступила полная тишина. Все были тронуты до слез, умилялись и были поражены, как можно так искренно, так глубоко жалеть чужого ребенка, страдать за него всем сердцем, всей душой. Да, у святого батюшки все дети были свои, его цветы драгоценные, любимые, за которых он душу свою полагал. Любя детей, он, однако, старался исправлять их, указывал на их недостатки. Приведем рассказ о святом праведном Иоанне Константина Васильевича Рукавишникова, который был в 90-х годах 19-го столетия московским городским головою. У нас было подмосковное имение, которое посещал отец Иоанн. В одно из таких посещений отец Иоанн служил, что именно сейчас не припомню, литургию в храме или молебен в школе. Но дело в том, что ученики школы прикладывались ко кресту. Среди детей был один мальчик, чрезвычайно ленивый. Подходил ко кресту и он. И когда он еще не дошел до креста, и до него было 3-4 мальчика, отец Иоанн вдруг поднял крест и через подходящих мальчиков протянул крест ленивому со словами: «А ты не ленись». На мальчика это произвело такое впечатление, что он стал прилежным учеником и отлично учился. Великий молитвенник любил уединение, тишину. А приходилось ему почти все время своей подвижнической жизни находиться среди людей. Возвращаясь в Кронштадт поздно вечером, на пароходе, после посещения тяжелобольных, святой наслаждался покоем и уединенной молитвой. Он смиренно благодарил небесного врача, когда по его святой воле исцелял болящих и умирающих, возвращал к жизни.